Программа Ольги Матиевой о классической музыке «Бах его знает» на 117.2.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте,
и повисла тишина. Я должна признаться честно, что я очень плохо почему-то сегодня слышу Станислава.
А мы плохо слышим вас.
Очень-очень далеко.
А мы плохо слышим вас. И вообще у вас трещит микрофон, за что мы извиняемся заранее перед нашими слушателями. К следующей программе мы это дело поправим, а сегодня придется слушать так. Ой,
увы.
Боже.
Увы.
Похоже, что сегодняшний, в вашем сегодняшнем выпуске он будет исполнять как бы отдельную партию, которая не будет никак синхронизироваться с тем, что вы будете говорить.
Ну, в принципе, да, можно представить, что это что-то типа треска пластинки в старых записях, которая придает особый шарм.
Типа,
давайте придадим нашему выпуску особый шарм с помощью треска
аппаратуры. Да, что-то как-то не придается и не придается.
Так.
Ольга, про что мы сегодня будем говорить?
Мы сегодня будем говорить про барокко. Знаете, как переводится слово барокко с португальского?
С португальского слово барокко переводится как удивительный соведущий.
Ага, жемчужина неправильной формы. Есть такой замечательный перевод. Очень, по-моему, изящный, красивый
и
странный.
Я ровно это и сказал, по-моему.
Ну вот. И мне тут кажется, мы как бы в очередной раз обнаруживаем, что у меня действительно что-то сегодня интересное, видимо, с аппаратурой. Я очень плохо слышу Станислава, поэтому услышала не все. Итак, барокко — это жемчужина неправильной формы. И если мы посмотрим в разные словари того времени, ну, не того времени, все-таки попозже немножко, мы обнаружим, что слово барокко даже не слово барокко, а именно эпоху барокко почему-то интерпретируют довольно, я бы сказала, в негативном ключе. Это для меня было открытием, очень странным каким-то явлением. То есть про барокко говорят, что это что-то вычурное, пышное, избыточное. Ну так себе, знаете, характеристика. Особенно это удивительно сегодня, потому что, ну, лично я, когда думаю о словосочетании классическая музыка, я обычно думаю про либо барокко, либо классицизм. Бах — это одна из, наверное, первых основных фамилий, которая всплывает в мозгу человека, который подумал о классической музыке. Согласны ли вы со мной? Пишите, пожалуйста, в чатик.
Я очень согласен с тем, что Бах всплывает. Я не знаю, слышит ли меня Ольга.
Вас слышно в эфире.
Пан Станислав, потому что вы будете писать куда-нибудь в чат, потому что я настолько плохо вас сегодня слышу, что, кажется, вам придется писать.
А меня вы слышите?
Хорошо, я буду сегодня...
Вас я слышу немножко лучше.
Это хорошо. Тогда я могу сегодня исполнять роль Станислава. Друзья, я хочу обратиться к только что подключившимся слушателям. У нас сегодня со стороны Ольги какие-то проблемы с техникой, которые даже я не смог идентифицировать, поэтому мы просим извинения за вот этот вот треск, который вы слышите в эфире, но мы постараемся, чтобы на качестве контента этот треск не сказался. Вот. Станислав.
Да, потому что контент у нас сегодня один из моих любимых вообще за всю историю музыки.
Что ж, вот такая неудача. Надо
почувствуйте
же
мою боль.
Да. Ничего, мы еще
Иван,
вот
сейчас... я благословляю вас исполнять мою роль, да.
Да, хорошо, я попытаюсь. Мы еще попробуем сейчас еще поколдовать, когда зазвучит какая-то музыка, поэтому вы можете так плавный переход сделать уже.
Угу. А музыка зазвучит, на самом деле, довольно скоро, потому что... Кроме того, что музыка барокко — это музыка пышная, вычурная, не думаю, что это плохо, и сложная, это музыка, в которой очень много украшений, как правило. Всяких трелей, всяких маленьких, симпатичных мелодических оборотов, которые рассыпаны по музыкальной ткани, как изысканная вышивка или какие-нибудь красивые драгоценные каменья. И чтобы послушать, как это выглядит, извините мою формулировку странную, давайте послушаем произведение Жана-Филиппа Рамо французского барочного композитора под названием «Перекликание птиц». Но я надеюсь, что вы насладились замечательным произведением про птичек композитора Жана Филиппа Рамо. И если у вас есть какие-то на эту тему мысли, я буду очень рада их увидеть в чате. Но в любом случае, мне кажется, что это произведение замечательно проиллюстрировало, что такое украшение. Вот эти все имитации птичьих трелей и прочих чириков, это как раз оно и есть. Другой момент, о котором я хотела поговорить сегодня, это такое понятие, как аффект. Оно у нас, конечно, обычно ассоциируется... О, кто-то полюбил барокко, замечательно. Да, слово аффект у нас обычно ассоциируется с чем-то немножко психологическим, немножко криминальным. Есть ли такой момент, Иван?
Ну, у меня слово «аффект» ассоциируется с состоянием аффекта, которое возникает при когнитивном диссонансе.
Окей.
И поэтому это психология чистой воды, конечно.
Угу. Вот. В эпоху барокко слово «аффект» имело, скажем так, очень важное для искусства значение. Вспомните барочную живопись, коей много, разной и хорошей. Не знаю, Караваджо, Рембрандт, Рубенс, множество замечательных художников, Бернини, если мы говорим про скульптуру. Вспомните картины, на которых, например, изображены какие-то религиозные сюжеты. Как правило, это очень-очень выразительные лица и очень выразительные позы. Когда ты смотришь на этих персонажей, на персонажей этих картин или скульптур, возникает ощущение, что там действительно не просто чувство, не просто эмоция, там аффект, там эмоция, которая захватывает просто человека целиком. И в музыке эта штука тоже действует. Существовало, насколько я знаю, 8 аффектов. Существовала теория аффектов, согласно которым существует 8 таких основных, что ли, чувств. Грусть, радость, умеренность, да, такое чувство, гнев, святость и так далее. Существовали такие чувства, и музыка, с одной стороны, выражала их, а с другой стороны, вызывала их в слушателе. Как это отражается на музыке? Ну, например, если вы слушаете какое-то музыкальное произведение, оно будет в одном аффекте, оно будет в одной эмоции. Барочный композитор не будет писать произведение, в котором вы, например, сначала прогневались, а потом загрустили, или сначала обрадовались, а потом прогневались. Произведение должно быть цельным, и вот это эмоциональное состояние, в котором оно находится и в которое оно погружает слушателя, есть аффект. Очень хорошо это слышно, если вы слушаете барочную оперу. Мы как раз в предыдущих выпусках обсуждали, оба выпуска прямо обсуждали, что опера возникла в эпоху барокко. И барочные оперы, особенно если мы говорим про какие-то итальянские оперы, очень напоминают концерт в костюмах, честно говоря, потому что вот эти арии, они больше похожи на номера, в которых, ну, не знаю, выходит, например, какой-нибудь герой, у которого ария про гнев или про месть, или про любовь, или еще про что-нибудь. И эта ария, она выражает эту эмоцию максимально полно. Там нет повествовательного, что ли, момента, а есть именно момент выразительный. И чтобы насладиться как раз вот этим эффектом, эффектом аффекта, я предлагаю послушать арию, речитатив и арию Вивальди из одной из его кантат. Кантата – это ария, это несколько арий, соединенных речитативами. Ария – это что-то вроде песни, речитатив – это что-то вроде пения говорком. Впрочем, вы сейчас поймете.
Скажем ли мы, уважаемым слушателям, какой именно аффект воспроизводит это произведение? Или они должны сами догадаться?
А пусть сами догадаются.
А пусть сами догадаются. Хорошо. Итак, Вивальди, господа. Thank you. Друзья, мы продолжаем. Это программа «Бах его знает» Ольги Матиевой и Станислава Фоменко, который временно не с нами, потому что у него теперь какая-то ерунда происходит. Но давайте продолжим. Сегодня, видимо, просто день такой, 2 октября. Давайте запомним его как день, когда радио 117.2 сломалось. Но, тем не менее, все еще продолжало работать. Итак.
Да, мне очень нравится тот факт, что вчера был как раз день музыки, 1 октября, а сегодня у нас сломалось радио. Мне кажется, здесь какая-то есть связь, но я пока не поняла, какая. Надеюсь, вам понравился Вивальди. Обычно людям нравится Вивальди. Пишите о своих впечатлениях в чате, пожалуйста. Если вы еще здесь, если вы не... Если... Будет очень обидно, если все посчитали, что радио сломалось окончательно.
Ну, эфир, я вам могу сказать, идет. Ольга, я вот хотел вас спросить насчет аффектов, вот как раз. Вот вы не против, если я сейчас разорву ткань вашего повествования вопросом?
Разрывайте.
Вот смотрите, вот чтобы я помнил, как это правильно называется, но было у произведения, у Баха такое произведение, кажется, это называется «Прелюдия и фуга ре минор», которые очень любят те люди, которые Баха слышат впервые в жизни, вот они его ассоциируют именно с этим произведением. Понимаете, да, о чем я говорю? Конечно. Так вот, я бы вам... Вот считаете ли вы, что в этом произведении существует один эффект, а не несколько? Потому что я каждый раз, когда его слушаю, ловлю себя на мысли, что я испытываю гамму эмоций, а не одну.
А какую гамму вы испытываете?
Ну, я могу сказать, что, например... Ну, давайте я буду выражаться словами, которых Бах не знал, вот. Минуты до конца первой минуты примерно, там, где начинается вот... До точки, где начинается такое шестнадцатыми, значит, переход как бы в верхний регистр и уход обратно в средний, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю... Я ощущаю саспенс.
Хорошо.
После этого напряжение еще больше нарастает, и после этого как бы вот когда... Слушайте, как сложно описывать классические произведения. Надо же.
А то.
Помните ли вы, друзья, я сейчас обращаюсь не только к Ольге, но и к слушателям, аккорд, которым... Завершается вот эта первая смысловая часть, когда идет переход... Под первой смысловой частью я имею в виду место, где идет переход в верхний регистр, потом обратно в средний, и вот кончается это все аккордом, который, значит, в басу имеет ре, а потом идут до диез, ми, соль, значит, си, бемоль, и так далее, да, вот по нескольким октавам. Это как бы разряжает обстановку. Я прошу прощения за длинное описание, но я реально не могу иначе текстом это писать. Так вот...
Вот смотрите.
Да.
Ага. Я сейчас прямо кусок из Википедии зачитаю. Простите, что вот Википедия,
давайте.
Но давайте, почему бы нет.
Давайте.
Афанасий Кирхер, 1650 год, указывал 8 основных аффектов, которые способны возбуждать человек и музыка. Желание, печаль, отвага, восторг, умеренность, гнев, величие и святость.
Ага. В таком случае вы дали ответ сейчас на мой вопрос, потому что аффект под названием величие идеально подходит под
ну, вот
все,
да.
Что я описываю.
Очень трудно, мне кажется, все человеческие чувства разложить на 8 полочек, поэтому это скорее спектр, что ли.
Да.
Но в любом случае, за пределы этого спектра мы не выходим.
Окей. Ну, мы не выходим не только за пределы одного спектра, но и за пределы одного аффекта, да?
Вот ну да, я имею в виду под одним аффектом вот этот спектр, что ли. Спектр величия, например, да. Спектр святости, 50 оттенков восторга и так далее.
Да, хорошо.
Ну, вы поняли мою мысль, я надеюсь.
Да.
Угу. А не хотим ли мы уйти на перерыв, хотя у нас сегодня сплошной перерыв?
Да я тоже думаю, что... Нет, ну давайте мы уйдем на перерыв, но в перерыве мы еще что-нибудь послушаем, например. Давайте мы
хотите
подведемся.
Хотите послушать?
Да,
потому что... давайте послушаем Скарлатти. Замечательный итальянский композитор, который долго жил, работал в Испании, очень любил испанскую музыку и написал огромное количество сонат для клавишных инструментов на основе вот этой самой испанской музыки.
Так, а как этот прекрасный человек и его творчество соединяется с тем, что вы говорили ранее?
А что вы имеете в виду? Он барочный композитор.
Так, что мы в нем, что мы как слушатели должны в нем услышать? его...
Мы должны услышать красивую музыку и написать в чате, как нам это.
Божечки. Окей, хорошо. Друзья, это программа «Бах его знает», московское время 21:36, и мы продолжаем теперь со Станиславом. как это в рекламе телевизионной говорят, теперь там со вкусом краба, а у нас теперь со Станиславом.
Теперь банановый.
Да-да-да.
Я наконец-то обрел голос, это прекрасно.
Да, я очень рада вас теперь слышать.
Волшебная сила искусства.
И не только и вам. Да. Все о Скарлатте животворящий. Как вам Скарлатте?
Скарлатте восхитительно. Он дал мне выйти в эфир, чему я несказанно рад. Но, честно говоря, первая барокко нравилась мне безумно. Гораздо больше. Хотя Скарлатте, конечно, восхитителен и прекрасен.
Понятно. Значит, вы больше про французский клавесинизм, чем про испанские... итальянские сонаты. Хорошо, так и запомним.
Думаю, что это можно утверждать с высокой долей вероятности. Да, спасибо большое.
Да-да. Вы знаете, сейчас я хочу рассказать вам про такую вещь. Такую вещь. Такую странную немножко вещь.
Так-так.
Которую я очень люблю. И называется она «Риторические фигуры». Как вы думаете, что это может
быть? Я думал, вопросы. Слушайте, риторические фигуры, ну, наверное, раз уж у нас поднялся этот вопрос в передаче «Бах его знает», я полагаю, что это какие-то повторяющиеся мотивы в музыкальном произведении, вот, которые...
Ага, извините.
Нет, да?
Не-не-не, просто я тоже могу предположить, что это некие формы вопросов и ответов. Такие,
мелодические. Не вопросов и не ответов, но некие формы, да.
Да.
Жил-был когда-то, в 20 веке уже... В начале 20 века жил такой ученый по имени Болеслав Яворский. И занимался этот человек исследованиями наследия Баха. Наследие Баха оставило огромное, потому что в то время, во время Баха, не было принято писать какой-нибудь один трек и полгода его гонять везде. Было принято писать свежую музыку все время. Знаете, Бах работал в церкви, каждое воскресенье у него была служба. Каждой службе вынь да положь свежую кантату.
Серьезно?
Ну, вот эти кантаты, да. Да. Представляете? Же. Музыка игралась разочек, ну, два, ну, три, может быть. Дальше уходила куда-нибудь в шкаф лежать или, не знаю, рыбу заворачивать. Или выступать учебным материалом. Ну, вот. Короче говоря, Бах написал какое-то безумное количество музыки, что дало Яворскому большое поле для исследований. Вот он сидит, исследует и видит, что есть музыка с текстом, да, вокальная музыка. И есть определенные мелодические обороты, которые соответствуют определенному тексту, каким-то конкретным словам или смыслам. А есть, например, музыка, где текста нет, какая-нибудь фуга для какого-нибудь инструмента. Текста нет, а смысл, кажется, есть. Есть те же самые обороты, и как-то уж очень много всяких совпадений. А иногда даже автоцитаты есть какие-то, да, Бах, как человек экономный. Ну, представьте себе, вам каждое воскресенье новую музыку давать. Будете экономить музыкальный материал. Так вот, Бах, как человек экономный, мог и процитировать иногда себя. И Яворский исследовал и доисследовался до того, что, например, совершенно хрестоматийное произведение, которое играют вообще все клавишники по сей день, хорошо темперированный клавир, это практически такая музыкальный пересказ Библии. Представляете? Риторические фигуры – это такие мелодические обороты, у которых есть определенная символика. Поэтому если вы эту символику знаете, вы можете слушать музыку, в которой текста нет, но при этом понимать, что это кажется примерно вот об этом, опираясь на то, каким способом это написано, с помощью каких кирпичиков сложена ткань. В принципе, совершенно неудивительно, что Бах так писал. Если мы вспомним живопись, опять-таки, ренессансную, барочную, там просто символ на символе и символом погоняет. Соответственно, в музыке происходило тоже что-то очень похожее. Скажем, если вы слышите какое-нибудь произведение Баха, какой-то очень напряженный интервал, да, какой-то скачок мелодии в какую-то сторону, да, напряженный. Это, скорее всего, про крест. Если вы слышите плавный спуск вниз, скорее всего, это про схождение в ад. Если вы слышите паузу генеральную, то есть паузу во всех голосах, абсолютную тишину, это, скорее всего, про смерть. Если вы слышите, как мелодия как-то вот кружится очень, закручивается, это про что-то круглое, например, про чашу. Доминует меня чаша сия. Вот так вот. Представляете?
Ой, изумительно, угу. Никогда об этом раньше не думал.
Да, а вот представьте себе, у этих фигур есть латинские названия, классификации, и это прямо язык, который можно, ну, так, разобрать, подучить и потом вытаскивать из текста. Сейчас я вам маленькую загадку загадаю. Представьте себе, что в мелодии есть такая фигурка. Вот у вас несколько нот идет вверх, ну, три ноты возьмем для примера, да? Потом три нотки идут вниз. Потом еще три нотки идут вверх, потом опять три нотки идут вниз. Как вы думаете, на что намек?
Это пила.
Еще версии, пожалуйста.
Я хочу поиграть с тобой в одну игру. Так, три нотки вверх, три нотки вниз, три нотки вверх, три нотки вниз.
Ага.
Хорошо бы напеть, конечно, но по-попом.
Та-та-там, 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 та-та-там. Вот я вам напела.
Ничего себе, три ноты.
Подсказку дать?
Ну, вообще-то это все вниз еще и спускается, да? То есть есть некое...
Ну, это не обязательно. Подсказку дать?
Это метущаяся душа?
Не, все буквальнее. Дам подсказку. Представьте себе это графически, как линию.
Пила?
Я готов согласиться с Иваном. Это либо пила, либо прыжки на скакалке, либо горы.
Либо вариант два рыбы пила. Может быть, бах.
Так, представьте себе это как линию. Линия идет вверх.
Он таким образом намекал прихожанам.
На что?
Подождите. Он таким образом намекал прихожанам, какую рыбу поймал. Таким же рыбаком, как он.
Красиво.
Могло быть такое?
Линия идет вверх, линия идет вниз. Линия идет вверх, линия идет вниз. Пальчиком в воздухе сделайте.
Волна.
Я делаю.
Я
что
тоже.
Получается?
Волна. С амплитудой.
Поплавок.
Как вы это так делаете? Сделайте поище.
Пила.
Я надеюсь, что я не взорвала никому динамик. Вам не кажется, что это на букву М похоже?
М?
М.
Это похоже на букву М.
Это похоже на букву М,
возможно, это что-то про мессианство. Вот чем похоже.
Это про Марию.
Бог ты мой.
Да. Вся эта символика... Она...
Я сразу так сказал, я сразу так подумал.
Вы я сразу тоже. Так подумали, но сказали почему-то...
Ну, мало ли, что мы сказали.
Что угодно. Да, хорошо. Просто маленькая ремарка. Мы тут, конечно, много всего интересного перечислили, типа пилы, скакалки и так далее, но... Символика в основном использовалась в произведениях, связанных с какой-то духовной тематикой. Вот всяких библейских символов зашифровать — это пожалуйста. А если музыка предполагалась в таком более легком жанре, что-нибудь танцевальное, что-нибудь такое светское, для светского раута, там вряд ли бы, там вряд ли кто-то будет пичкать вот этот символический текст с символами. Извините, наговорила странного. Вряд ли кто-то будет символами пичкать текст.
Подождите, танцевальные, вы говорите, а в каком веке или даже в каком десятилетии заканчивается период барокко в музыке? И с каким композитором?
Так, ну, по-моему, есть несколько классификаций, но, в принципе, то, что я помню, как нас учили в Московской трижды Ильича консерватории...
Дважды.
Да. Да, один раз Чайковского и дважды Ленина.
Да.
Эпоха барокко заканчивается примерно тогда же, когда умер Бах, это 1750 год.
Писал ли Бах или его современники что-то танцевальное?
Конечно.
Угу. Можем ли мы это послушать?
Сегодня нет. Я хотела такой маленький, даже не спойлер, а вот тизер когда-нибудь... когда мы разберем все эпохи, а я думаю, это мы довольно скоро уже сделаем, мы сделаем отдельный выпуск про танцы, что с ними происходило. Но, в общем-то, танцы писали, их было очень много. Они обычно складывались в сюиты, в которых есть четыре основных танца и еще куча дополнительных, может быть. Вот. Бах вполне себе писал.
То есть давайте закрепим развенчанный миф о том, что Бах писал исключительно музыку, значит, церковную, да, и религиозную.
На самом-то деле не только. Конечно, он больше знаменит этим, потому что, в конце концов, человек работал в церкви. Это для него была такая основная, что ли, деятельность, и он действительно был очень ревностным, сильным христианином. в конце каждого своего произведения писал «Единому Богу слава». Mm-hmm. Такое, спасибо Господи, что я написал эту пьесу. Вот. Но светскую музыку он тоже писал. Между прочим, и учебную музыку он писал. Это какие-то шпаргалки даже сохранялись для него детей. Вы же помните, что у него много детей.
Mm-hmm. Да.
Что всех надо было научить.
Я помню, что была такая нотная тетрадь Анны Магдалины Бах.
Да, а так, правда, Анна Магдалена Бах — это его жена.
Ну, я жену не все помню учил. Про нотную тетрадь Анны Магдалены Бах, да.
Угу. Жену он тоже учил. Ну и сыновей там учил.
Научил ли?
Вот. Угу. Угу. Не послушать ли нам музыки, товарищи?
Давайте. Давайте, что именно у нас.
Давайте,
правда,
послушаем Баха, как раз-таки, послушаем фугу из цикла, из сборника, который называется «Хорошо темперированный клавир». А после того, как мы это все послушаем, мы обсудим, что такое фуга и что такое темперированный.
И что такое клавир, вероятно, тоже.
Да и что такое клавир, тоже обсудим. Ну, как вам?
Станислав, отдувайтесь за меня, я не слушал, честно.
Да, хорошо, хорошо. Слушайте, ну, я признаюсь, что могу точно сказать, что этот клавир темперирован весьма качественно.
Какой молодец.
Я, кстати, честно говоря, ожидал, что на органе будет сыграно. Возможно, на органе
вот
это
да, что-то лучше. Не хватило, я согласен, да. Что-то как-то вот... Что ж он так?
Что же он так? Давайте разбирать всю эту кучу прекрасных, интересных, непонятных слов. Во-первых, клавир —
это клавишный инструмент. Да, можешь узнать, что клавир?
Да. Угу, клавишный инструмент. Какой у вас есть, на таком и играете, как бы говорит нам Бах. Есть орган, пожалуйста, играйте на органе. Есть
фортепиано, играйте на фортепиано.
А фортепиано пока что толком нету. Какие-то первые модели появлялись. По легенде, Бах пришел в мастерскую, поиграл и сказал, что это чудовищная кастрюля, выкиньте, сожгите ее вообще больше никогда. Пусть не существует. По иронии судьбы, именно на этом инструменте, правда, эволюционировавший неплохо так. В основном его играют сейчас.
А вот. Были ли какие-то клавишные вообще, на которых можно было влиять на динамику? То есть там нотку нажать тихонько, погромче, еще погромче.
Чуть-чуть. Был клавикорд, на котором можно было даже вибрацию делать, пальчиком вот покачать немножко клавишу, и получалось, как у скрипки, вот это вау-вау-вау-вау. Но этот инструмент был очень комнатный, он прям совсем тихий. Совсем-совсем. Но, как обычно, его, кстати, музыканты того времени очень любили, как раз за такую чувствительность. Итак, темперированный. Темперированный — это значит настроенный. У вас есть 12 нот, между ними есть промежутки, правильно?
Правильно.
Правильно.
Угу. Полутона называется.
И, да, и нужно как-то так настроить. Вот как вы настроите вообще самый очевидный вариант, если вам нужно как-то настроить эти 12 нот?
Я дитя 21 века, я возьму тюнер.
Понятно.
Я не буду... У меня, правда, есть... Я, правда, устал уже хвастаться, у меня есть абсолютный слух зачем-то. Но я не буду им пользоваться,
совершенно
потому что...
Совершенно бесполезная штука.
Да. Согласен. Согласен.
У меня тоже абсолютно, да.
Вот.
Ну вот. Самый очевидный вариант, конечно, настроить, чтобы было ровненько, чтобы все были одинаковые эти промежутки.
А, ну это
интересно
очевидно.
То, что... А?
Это очевидно, в общем, нет?
Ну, довольно очевидно, да. Во времена Баха это считалось, ну, таким... вариантом слишком скучным и пресным, и давайте настроим так, чтобы было, ну, не все ровненько. Вопрос, зачем? А затем, что если вы, например, на пианино нажмете несколько нот одновременно, две или три, какой-нибудь аккорд, и послушаете, как он затихает, вы услышите, как колеблется звук. И вот это вот вау-вау-вау-вау, вот эти вот колебания, они очень важны. Чем активнее вот это биение, тем... напряженнее воспринимает наше ухо созвучие. И наоборот, чем меньше вот этих колебаний, биений, тем спокойнее ощущается аккорд или там созвучие какое-то. Поэтому, если вы настраиваете звуки таким образом, что получается немножечко побольше или немножечко поменьше где-то расстояние, вы можете влиять на частоту вот этих колебаний. И напряженный аккорд станет еще напряженнее, а спокойный еще более спокойным. Поэтому этим очень любили баловаться и баловались активно. В музыкальной школе обычно объясняют, что хорошо темперированный клавир – это как раз вот Бах придумал, что можно ровненько настроить. Но, как мы с вами уже выяснили, довольно очевидный вариант настроить ровненько, не так ли? Поэтому среди специалистов сейчас идут споры, до сих пор идут, а что имелось в виду под «хорошо», потому что Бах не удосужился нигде четко и внятно объяснить, что он имеет в виду под «хорошо». И там... есть всякие варианты вот этих настроек. Более того, есть одна прекрасная теория. Честно забыла фамилию человека, который додумался это сделать, но этот человек взял рукопись баховскую, этого самого хорошо темперированного клавира, и узрел, что на обложке есть какая-то виньеточка, просто узор, который нарисовал Бах, там какие-то завитушки, точечки, ну, красивая какая-то, ну, узорчик, обрамление. И человек всматривался в эти завитушки и пришел к выводу, что это шифр. Это шифр, тут закодирована как раз вот эта настройка. И даже где-то в интернете лежит сайт с записями хорошо темперированного клавира с вот этой вот настройкой. Не знаю, насколько это пахнет конспирологией, но вообще, учитывая их любовь к символике и вот этим всем скрытым смыслом, почему бы нет?
В этом месте хотелось бы в чат ссылку на этот сайт.
Окей. Не будет.
Печально.
Извините. Да, насчет того...
Давайте найдем его
в материалах к выпуску-то хоть будет? В архиве? А?
Я просто упоминаю, потому что в голове всплыло. Иногда так резко
ладно.
Всплывает. На самом деле вопрос, насколько это нам сейчас... актуально, потому что одно дело музыканты времен Баха, которые во всем этом жили, да, купались во всей этой... купались и копались во всей этой атмосфере, и, наверное, у них немножко по-другому были настроены уши, чуть-чуть по-другому они были тренированы, и, наверное, они немножко лучше слышали вот эти все микроразницы между аккордами и созвучиями. Для нас это сейчас более сглаженно, скорее всего, звучит.
То есть у них у всех было абсолютно слух.
Ты сложно сказать. Абсолютный слух — такая штука, на самом деле, вырабатывается и тренируется.
В общем, даже...
Вполне возможно. Вот. Еще одно непонятное слово, но очень важное, которое осталось, это слово «фуга». Это очень важный жанр, Бах его очень любил, вообще в эпоху барокко его любили. Что такое фуга? Это произведение полифоническое, что значит, что там от двух голосов и больше. Если берем ХТК, хорошо темперированный клавир, то там обычно от двух до пяти голосов в этой фуге. Это параллельно развивающиеся и живущие своей жизнью равнозначные мелодии, у которых есть тема, она появляется в начале, и слово «фуга» переводится с латыни как «бег», а тема переводится как... тема на латыни «дукс» и переводится как «вождь». Ситуация такая. У вас есть вождь, и этот самый вождь бегает по вот этим разным этажам, появляется то там, то здесь, на разной высоте, периодически исчезает, и тогда наступает интермедия. А периодически, глядите, вот же он, опять здесь.
Когда мы говорим фуга. Про вождя, мы имеем в виду...
тему.
Тему. Из...
Спасибо. Да. Как, какая-то мелодия, которая появляется небольшая, несколько тактов в самом начале, и постепенно разрастается на несколько голосов и бегает среди вот этих самых голосов. Там еще происходит параллельно какая-то музыка, противосложения. А тема ходит... Тема не обязательно одна. Иногда их несколько. Если у вас, например, фуга на три темы, у вас будет сначала... вождь, который бегает, один вождь, потом другой вождь будет бегать, потом третий вождь, а в конце все сольются в экстазе. Вот что такое фуга.
Программа Ольги Матиевой о классической музыке «Бах его знает» на 117,2.